Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Дело Алексея Мананникова. Вновь принудительная психиатрия в России. Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Вологодской области. И страницы истории. Сталин, НКВД и гражданская война в Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Обнаруживает демонстративный характер поведения, выраженный эгоцентризм, охваченность идеями реформаторства. На основании этой амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы состояния правозащитника, бывшего депутата Верховного Совета России, затем сенатора, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Алексея Мананникова, судья в Новосибирске принял решение поместить его в специализированное учреждение для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Иными словами, заключить человека под стражу сроком до 30 дней. Я позвонила Алексею Мананникову в это специфическое учреждение, где он находится и где он объявил голодовку.
Да, голодовку буду продолжать до выхода из этого заведения.
Какие-то действия в отношении вас или против вас сейчас производятся?
Я бы не сказал, что сейчас производятся действия против меня. Постоянно меня пытаются уговорить администрация заведения прекратить голодовку. А сегодня была даже предложена некая сделка. То есть, если я пройду экспертизу у психолога, то могут выпустить до Нового года. Ну, вот проверим. Я согласился на эту сделку.
В чем будет заключаться эта экспертиза? Вы себе представляете?
Дело в том, что я проходил амбулаторную экспертизу и представляю это просто ответ на некоторые абстрактные вопросы и решение некоторых математических задач. Проверка памяти, скорее всего, в основном.
Как вы объясняете то, что с вами произошло? На моей памяти некоторые местные властные органы в России пару-тройку лет назад попытались вернуться к практике карательной психиатрии, но потом от этого отказались. Это что, опять возвращение к прошлому?
На мой взгляд, это очевидное восстановление практики карательной медицины. Ведь даже, скажем, если меня выпускают, я не буду знать, какое заключение сделала эта комиссия. Возможно, они сделают заключение, что я достаточно невменяем, чтобы судить меня не судом присяжных, который требуется по статье 298, которая не инкриминируется, а как невменяемого назначения принудительное лечение одним судьей. Такого развития событий я исключить не могу.
Вы можете кратко напомнить суть судебного процесса, на который вы пришли, в ходе которого вам было объявлено о том, что вас на 30 дней отправляют в специализированное заведение?
Судебный процесс не начинался. Мне даже не предъявлено обвинение. Я только подозреваюсь в оскорблении судьи Шишкиной Марии из Центрального районного суда Новосибирска. Это молодая девушка. Она представляет судейский клан. У нее бабушка была судьей. У нее мама сейчас председатель районного суда. У нее дядя федеральный судья. И якобы я эту девушку оскорбил в своем интернет-блоге. И оскорбление сопряжено с обвинением в особо тяжком преступлении. А по сути это я лишь высказал свое мнение о том, как судья Шишкина ведет процесс. И на кого она смотрит? На то, что она не представляет собой независимый суд, а выражает интересы карательных органов, не более того. То есть просто выразил свое мнение.
Чем вы объясняете столь активную кампанию по защите чести и достоинства судьи Шишкиной?
Я вообще-то не знаю, вряд ли это кампания именно по защите чести. И если есть другие дела, то я бы, конечно, мог бы это анализировать. Но я сужу только по своему делу. А мое дело, оно ведь пятое из тех уголовных дел, которые против меня возбуждены, я имею в виду дело относительно судьи Шишкиной. Против меня было возбуждено дело в 2006 году по обвинению в мошенничестве. Два даже дела. Дело по оскорблению милиционеров тоже в 2006 году. И еще в 2006 году дело о незаконной предпринимательской деятельности. Кроме дела об оскорблении милиционеров, ни одно не дошло до суда. Они все приостановлены, и никак не могу добиться их закрытия. И нигде мне даже обвинения не предъявлено. А здесь просто нашелся повод вот в чем-то еще обвинить. Этот повод был использован. Идущие дела, они все возбуждались по указанию конкретному из Генеральной прокуратуры. То есть даже дело об оскорблении милиционеров возбуждалось по приказу из Генеральной прокуратуры. Я смотрел материалы надзорного производства. 29 марта поступил в распоряжение из Генеральной прокуратуры возбудить еще одно уголовное дело. А 31 марта происходит инцидент, так называемый, с милиционерами. То есть все основано на провокациях и заведомо ложных доносах.
А чем вы объясняете столь открытую неприязнь к вам со стороны прокуратуры?
Я не думаю, что это просто прокуратура. Тут можно сказать обобщающим словом, какие из них конкретно этим занимаются, я не знаю. Но я совершил, на мой взгляд, в своей жизни в последние годы, конечно, два серьезных преступления. Первое – это во время думской кампании 1995 года, будучи кандидатом в депутаты Госдумы, я по телевидению выступил с 10-минутным сообщением о своем взгляде на природу московских взрывов. Ну, сейчас это общеизвестно. И, наверное, даже общепринятая точка зрения о том, что это готовили спецслужбы. А второе мое преступление произошло после бесланских событий, когда я в Новосибирске провел пикет против отмены выборов губернаторов и, по существу, думских выборов, где ведущим был плакат «Хватит выборов, за нас думает фюрер». Это был 2004 год. В 2004 году я провел серию пикетов за освобождение политзаключенных. Соответственно, в 2006 году были возбуждены уголовные дела. Прямая последовательность событий.
Мы беседовали с правозащитником и диссидентом, в прошлом депутатом Верховного Совета России Алексеем Мананниковым, которого суд распорядился поместить в специализированное учреждение для проведения стационарной психиатрической экспертизы. Напомню, в октябре этого года Алексея Мананникова обвинили в клевете по отношению к судье и неуважении к суду. Он подозревается в оскорблении в своем блоге судьи Центрального районного суда Новосибирска Марии Шишкиной. Почему человека в России можно пригласить в зал суда, объявить ему там, что его сажают на 30 дней в больницу для проведения психиатрической экспертизы, и упечь, как будто так и надо. В стране действует независимая психиатрическая ассоциация, исполнительному директору которой, а также члену экспертного совета при уполномоченном по правам человека Любови Виноградовой я и позвонила. В деле Алексея Мананникова это внезапное решение помещения его в клинику для проведения стационарной, по сути, принудительной психиатрической экспертизы, это отклонение от российской практики и от нормы?
Это не отклонение от нормы в том смысле, что мы сталкиваемся с этим довольно часто. Можно сказать, что для России это довольно типично, но это, конечно, с нашей точки зрения можно расценивать как попытку давления на подэкспертного, ну и такого устрашения, что ли, потому что 30 дней находиться в закрытом психиатрическом учреждении, где находятся люди с тяжелыми психическими расстройствами, как правило, и совершившие какие-то тяжкие преступления, это, в общем, испытание. Поэтому это, конечно, для правозащитника и человека, который занимается соответствующей деятельностью, это может быть серьезное испытание, и не зря он в знак протеста объявил голодовку.
Он апеллирует тем, что у него на попечении находится 87-летняя мать. В обычных обстоятельствах это было бы принято во внимание?
Нет, это, безусловно, не принимается во внимание в таких случаях. Если нужно назначить судебно-психиатрическую экспертизу, то она назначается, и никакие такие обстоятельства во внимание могут не приниматься. Но тут странно другое, что вот то, что у него на попечении находится 87-летняя мать, причем не просто на попечении, а он является ее опекуном. А раз человек является опекуном, это значит, что он проходил, когда его назначали опекуном, психиатрическое освидетельствование, потому что человек с психическими расстройствами, который, ну, не совсем адекватен и не совсем хорошо понимает, что происходит, он не может быть назначен опекуном. Поэтому то, что его назначили опекуном, это, в общем, дополнительный, как бы, аргумент в пользу его психического здоровья.
В данном случае для постороннего человека странно выглядит сам предлог, который был использован. Ну, хорошо, кто-то считает, что у него там стремление к реформаторству или мания реформаторства, и это основание для того, чтобы кто-то мог заподозрить человека в психических отклонениях?
Ну, вы понимаете, к сожалению, в нашем законодательстве это не прописано достаточно четко. Для того, чтобы направить человека на судебно-психиатрическую экспертизу, нужно или иметь какой-то психиатрический анамнез, то есть когда-то обращаться за психиатрической помощью, может быть, лечиться, может быть, даже находиться в стационаре или что-то еще, или всего лишь вызвать некое подозрение у человека, ведущего следствие, например. То есть если следователю кажется, что человек ведет себя не совсем адекватно, там странно отвечает на вопросы, иногда немножко не впопад, иногда, может быть, отказывается, иногда там смеется как-нибудь, как следователю кажется странным, и что-то еще такое, то этого достаточно для того, чтобы следователь мог направить человека на судебно-психиатрическую экспертизу. То есть никаких здесь жестких таких вот правил не существует.
А есть ли какая-то статистика Какие статьи чаще всего приводят к решениям о проведении подобной экспертизы?
Вот мы говорим о том, что, конечно, существование в российском законодательстве таких статей, как оскорбление представителей государственной власти, как обвинение в экстремизме, в террористической деятельности часто. Но и в основном вот такие оскорбления судьи, например, или кого-то еще, это очень частая статья, по которой людей направляют на судебно-психиатрическую экспертизу.
И еще, есть ли статистика, насколько широко применяется эта практика?
Ну, статистики такой, безусловно, не существует. Мы можем высказывать некоторые свои впечатления. И тут мы говорим о том, что здесь действительно часто это необычные люди. И тут трудно даже протестовать против назначения судебно-психиатрической экспертизы, потому что действительно у них есть какие-то особенности. Другое дело, что по большей части это люди, которые понимают значение своих действий, понимают обвинения, которые может быть предъявлено. То есть они не могут быть признаны невменяемыми. Но какие-то психические расстройства у них могут быть найдены, безусловно.
Ну а в чем это заключается? В том, что все молчат, а они говорят?
Ну, в какой-то мере, да. Нет, конечно, тут на самом деле все гораздо сложнее. Есть какие-то еще особенности поведения, нестандартное мышление, может быть, эмоциональная неустойчивость, может быть, еще какие-то психическое своеобразие. Но, понимаете, у психиатров существует вот такое высказывание, что нет людей здоровых, есть недообследованные.
А сколько таких случаев на вашей практике и насколько уникален случай Мананикова?
Ну, случай Мананикова, безусловно, не уникален. Достаточно вспомнить недавний случай Юлии Приведенной, представительницы молодежной организации «Портос», которая тоже была после амбулаторной экспертизы, которая не смогла ответить на вопрос суда, направлена на стационарную экспертизу и вынуждена была 3-4 недели находиться в центре Сербского. И хотя все это закончилось благополучно для нее, но это было серьезное испытание, я думаю, ей было совсем не так просто.
Любовь Николаевна, ну вот человек приходит в суд для того, чтобы выяснить, в том числе и какие же обвинения ему предъявляются. Его в суде вдруг неожиданно задерживают и говорят, что ему нужно пройти стационарную психиатрическую экспертизу. И из зала суда увозят в соответствующее заведение. Какие есть способы защиты у людей?
Потому что он имел право оспорить назначение стационарной психиатрической экспертизы. Я просто не знаю подробностей этого дела и не знаю, так сказать, пытался ли он воспользоваться этим своим правом, но, безусловно, любое судебное решение может быть оспорено. И вот это назначение судебно-психиатрической экспертизы могло быть оспорено, и человек мог ходатайствовать о проведении повторной амбулаторной экспертизы, чтобы, пускай, если эти эксперты не сумели, может быть, эксперты в каком-то другом экспертном учреждении не сумеют ответить на вопрос суда, но он бесстрашный. Это, так сказать, не та статья, которая предусматривает лишение свободы, поэтому помещение его на стационарную экспертизу, которая фактически приравнивается к лишению свободы, это, безусловно, неправильно.
Мы беседовали с Любовью Виноградовой, исполнительным директором Независимой психиатрической ассоциации России. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Советский диссидент Александр Подрабинник в 70-е годы прошлого века написал книгу о карательной медицине в СССР и ее роли в подавлении инакомыслия в стране. Как ему представляется дело Алексея Мананикова?
Мне кажется, что власти на местах, в провинции, страдают двумя такими пороками. Во-первых, они очень обидчивы на всякую критику, на всякое нелицеприятное высказывание в их адрес. Во-вторых, они очень быстро вспоминают о том, как боролись с инакомыслием в советские годы. И они всегда готовы применять подобные методы борьбы по отношению к инакомыслящим.
На ваш взгляд, что было нарушено в этом деле с точки зрения даже нынешнего существующего российского законодательства?
Я, собственно, остановлюсь на том, из-за чего он сейчас оказался в психиатрической больнице. Дело в том, что сейчас идет следствие по клевете против судьи и по оскорблению представителей власти, то есть той же самой судьи Марии Шишкиной, которая рассматривала его апелляцию по предыдущему делу. вела этот процесс, а Алексей Мананников очень вольно истолковывал ее поведение как судьи, критиковал ее в интернете, размещал у себя в блоге очень нелицеприятные высказывания о ней. В общем, велся достаточно свободно, но, насколько я понимаю, в рамках закона. А Мария Шишкина, судья, очень на это обиделась. Я читал ее заявление о совершении преступления Мананниковым, где она пишет совершенно возмущенно, что ее сфотографировали друзья Мананникова во время судебного заседания. Она ему сказала, что фотографировать нельзя. И потом догадалась, что эта фотография будет размещена в интернете и сопровождена какими-то нелицеприятными отзывами о ней. Так и получилось, она залезла в интернет, посмотрела, что он пишет о ней, как он ее критикует, и сочла, что ее судейской репутации нанесен непоправимый урон. Вот в связи с этим было возбуждено дело, которое ведет следователь Следственного комитета в Новосибирске, Петрушин его фамилия, по-моему. И этот Петрушин вдруг заподозрил, что Мананников психически нездоров, пригласил его на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, в результате которой эксперты-психиатры сказали, что не представляется возможным ответить на те вопросы, которые следователем поставил, и что для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужна стационарная психиатрическая экспертиза. Что и было сделано, но было сделано с нарушением законов. Во-первых, ему не была заранее предоставлена повестка, чтобы он мог подготовиться к слушанию, чтобы он мог пригласить адвоката. Его просто взяли в зале суда, фактически задержали, воспользовавшись тем, что он там был по вопросам того дела, которое велось в это время. Его привели к другому судье и быстро оформили постановление о помещении на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. У него не было своего адвоката, он не мог ознакомиться с предыдущим постановлением амбулаторной экспертизы. Он был лишен многих процессуальных прав, и вот эта вот поспешность, которой его упекли на экспертизу, она заставляет предполагать о том, что правосудие в данном случае ангажировано.
Господин Подрябинок, ну а что, любой следователь может заявить о том, что он хотел бы поместить человека принудительно на психиатрическую экспертизу, и у человека единственный способ это опровергнуть это каким-то образом, если он знает об этом, или привести своего адвоката, но, в принципе, следователь вправе это сделать. Условно говоря, остановили кого-то после акции 31 в одном из российских городов, и следователь заподозрил, что тот факт, что этот человек, в отличие от тысяч остальных, вышел на площадь и стал скандировать демократические лозунги, этот факт свидетельствует о том, что у него не все в порядке с психикой, и его нужно поместить на принудительное обследование.
Здесь есть объективная сторона и субъективная сторона вот в таких делах. Объективная сторона регулируется законом. Действительно, если возбуждено уголовное дело, если совершаются процессуальные действия по этому делу, то, разумеется, у следователя могут возникнуть подозрения в том, что подследственный психически нездоров, и тогда следствие идет немножко по другому пути, не совсем обычному, не тривиальному пути, в том числе и по пути экспертизы. Да? В этом как бы нету ничего такого вопиющего. Такой путь вполне возможен и законом предусмотрен. Другой вопрос. Есть ли достаточные основания для того, чтобы предполагать, что человек психически болен, что он невменяем, что он недееспособен, не в состоянии отдавать себе отчет в своих действиях и принимать участие в процессе? И второе, это должны быть соблюдены его процессуальные права. Причем в случае, если следователь подозревает, что человек психически нездоров, то на нем лежит еще большая обязанность соблюдать процессуальные права подследственного гораздо более тщательно, более трепетно, чем в других случаях, потому что сам подследственный, по идее, не может осуществлять свою защиту. Совершенно необходимо, чтобы присутствовал при всех процессуальных действиях адвокат подследственного, тем более, что адвокат уже есть, Как можно было обойти стороной адвоката в вопросе, где решается судьба подследственного, где решается вопрос о том, как дальше будет идти следствие, как в отношении психически здорового человека, то ли как в отношении психически больного. Понимаете, здесь процессуальные права должны быть особо защищены, а они здесь особо грубым образом нарушены.
Вы в советские времена составили сборник о карательной медицине. И вы сейчас сказали, что это возможно и в современной России. А почему сейчас это возможно?
Я бы хотел поправить, это был не сборник, это была монография. А почему я считаю, что это возможно? Вы знаете, вот, к сожалению, во многих сферах общественной жизни можно видеть приметы прошлого сегодня. И в постепенном отказе от демократических институтов и сужении поля гражданских свобод мы видим, что страна как бы медленно сползает к той государственной системе, которая существовала в советские времена. Поэтому ничего удивительного, что в здравоохранении и, в частности, в психиатрии ситуация, в общем, складывается таким же образом. Злоупотребления психиатрии сейчас весьма распространены, хотя они, как правило, не касаются политических случаев. И вот прямо случаев использования психиатрии в политических целях сейчас, пожалуй, нет, или они очень редки и становятся быстро достоянием гласности. Но система эта жива, и она жива не только потому, что организационно мало что изменилось. Она жива потому, что психиатры являются, собственно, частью нашего общества. А в нашем обществе очень укоренилось представление о том, что целесообразность выше справедливости, что целесообразность выше законности. Судьи могут пренебречь законностью для того, чтобы вынести тот приговор, который они считают нужным по политическим соображениям. Врачи, психиатры могут вынести заключение, исходя из того, что так будет лучше, и там может быть длинный ряд, для кого лучше. Для них лучше, для власти лучше, для подследственного лучше. Они могут пренебречь профессиональной добросовестностью ради каких-то других соображений. Это вот ментальное наследие советского режима. Складывалось это десятилетиями, и вытравливаться, я боюсь, будет тоже очень долго.
Мы беседовали с диссидентом и правозащитником Александром Подробинником. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская транспортная прокуратура ведет проверку в связи с массовыми задержками рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Проведение проверки взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. По данным министра транспорта России Игоря Левитина, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Домодедово более трех суток дожидалось вылета около 12 тысяч пассажиров, а в Шереметьево до 8 тысяч. В Хамовническом суде Москвы завершился второй день оглашения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На заседании во вторник председательствующий на процессе Виктор Данилкин зачитывал доказательства вины подсудимых. К таковым Данилкин отнес и показания свидетелей со стороны защиты, главы Сбербанка Германа Грефа и министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Президент Дмитрий Медведев подписал закон о создании Следственного комитета России, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации. Следственный комитет выделяется из состава Генеральной прокуратуры и преобразуется в самостоятельный государственный орган. Новым премьер-министром Белоруссии назначен Михаил Мясникович, сменивший на этом посту Сергея Сидорского. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, избранный главой государства на очередной срок. До 86 возросло число жертв взрывов и нападений в Нигерии 24 декабря. Первоначально сообщалось о 32 погибших. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка, ранее известная под названием «Боко Харам». Около 20 тысяч жителей республики Кот-д'Ивуар уехали из страны в соседнюю Либерию из-за возникшей угрозы гражданской войны. По данным ведомства ООН по делам беженцев, большинство уехавших – женщины и дети. В секторе Газа во вторник один палестинец погиб, и еще пятеро были ранены в результате израильского обстрела.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Вологодской области. И страницы истории. Сталин, НКВД и гражданская война в Испании. По результатам прошлой переписи населения, нынешние еще не готовы, Вологодская область является самым русским регионом страны. 97% населения считают себя русскими. У области есть несколько особенностей. Обычно областной центр является также и центром концентрации населения. Иногда это треть, иногда половина проживающих в области. В Вологодской области Вологда меньше, чем Череповец, где расположено предприятие «Северсталь». В кризис в прошлом году спад промышленного производства достиг 42%. Один из самых худших показателей по России. О ситуации в области сегодня в программе беседуют доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, сейчас что происходит в экономике Вологодской области?
Это действительно регион, который был побит кризисом, пожалуй, сильнее, чем все другие, и причем раньше всех. Падение началось в ноябре, и пика своего достигло в декабре. Вот тогда были именно те самые -42%. В целом за год падение было, 9-й год было частично компенсировано, -22%, а сейчас -12%. Если учесть, что в целом по России -6%, это все равно, конечно, плохо. Но давайте начнем по порядку. Регион, при том, что он двуцентровый, он фактически монопрофильный, потому что металлургия – базовая отрасль, и в отдельные годы, не знаю, как последние, она давала до 70% всех доходов в бюджет субъекта федерации. Это очень неустойчивое сидение на одной ноге, это большие риски. А лесная промышленность тоже есть, это вторая отрасль специализации, но она развита меньше, небольшой целлюлозно-бумажный комбинат в городе Сокол, который записан наряду с Череповцом, так называемые вот эти города, кризисные моногорода, и в отличие от Череповца получил денег по федеральной программе поддержки моногородов, что уже само по себе забавно. Почему не сильнейший по удару город, а именно Сокол? И третья отрасль – это молочное сельское хозяйство, которое развито только в пригородах. Вот и вся экономика. Металл, лес и чуть-чуть молока с картошкой. А область бедная, если бы не металлургический комбинат, она бы была в ряду Костромы, Кирова. А так она вообще-то, кто не знает, донор. То есть она не получает трансфертов из федерального бюджета на выравнивание. Но этот донор сам с очень низкой заработной платой. Этот донор с небольшими среднедушевыми доходами населения. Такой очень специфический донор, у которого на всю территорию, большую территорию области, есть один кормилец, металлургический комбинат. Области необходимо очень четко переформатировать свою, во-первых, социалку, потому что она очень расходная при сужающихся доходах. А доходы действительно сократились. Вот смотрите, если взять все субъекты Российской Федерации, то расходы бюджетов субъектов Федерации в ноль. Сокращения не было. Федеральный центр действительно очень помог. В Вологодской области -8. При том, что она доходы свои по 2009 году сократила на 21%. Это гигантское падение, гигантское. Причина очень понятная. В 4 с лишним раза рухнул налог на прибыль, базовый для этого региона. Область честно пыталась экономить. Сильно сократили расходы на госуправление, на нацэкономику, на ЖКХ сократили. На все сократили, кроме выплат населению, потому что надо было поддерживать безработных и так далее и тому подобное. Но это все цифры, а теперь к сути. Вот посмотрите, большая по территории область. С очень дисперсной, то есть мелкой такой системой расселения. Очень много низовых учреждений образования, здравоохранения, на которые сейчас в области нет денег. и вряд ли будет в ближайшее время. То есть их надо укрупнять. Как это делать при плохих дорогах, непонятно. Как предоставить услугу населению при сжавшихся доходах бюджета, непонятно. Федеральный бюджет помогал, честно говоря, в основном в двух вещах. Первое, это поддержка безработных в Череповце, она была большой, хотя до сих пор там уровень безработицы повышенный, но он был много больше. И второе, это всевозможные социальные выплаты. Со всем остальным области придется разбираться самой. Она перестала быть тем замечательным донором в реальности, вот что такое удар кризисный, которым была раньше.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, вот губернатор области Вячеслав Позгалев работает с 1996 года.
Вологодская область, наверное, из тех регионов, где действует принцип, что хорошо для доминирующего предприятия, хорошо для региона. Во всяком случае, публично мы никаких следов противоречий не найдем. Противоречия в регионе связаны, наверное, вот с особенностью его географического положения. То тем, что есть два города, есть Череповец и Вологда, и это противоречие скорее не администрации и Северстали, а есть определенные противоречия в элитах между Череповецкими и Вологодскими. И последние годы очень сильно шло развитие малого и среднего бизнеса. Вообще для очень многих регионов, особенно центральной полосы, характерен именно малый и средний бизнес, как вот та площадка, с которой появляются новые яркие фигуры. И показательно в этом смысле ситуация в Вологодской области в последние годы, борьба вокруг города Вологда, где был много лет мэр, которого попытались, значит, отстранить от должности, я говорю про Алексея Якуничева, через возбуждение уголовного дела. Там речь шла по поводу выделения квартир, насколько я помню. Мэр ушел в отставку, провели нового человека на пост мэра, господина Шулепова. И что интересно, при этом местная «Справедливая Россия» на выборах в Заксобрание, которые проходили весной 2007 года, то есть, ну, вот за примерно, получается, за полтора года вот до этой борьбы за город Волог, да, она тоже сделала ставку на вологодский городской бизнес. В частности, в «Справедливой России» был такой популярный местный политик, председатель городской думы Александр Лукичев. И вот этот Лукичев имел все шансы победить на выборах мэра Вологды. Там была история, которая активно прошла по российской прессе, она носила такой полуанекдотический характер, когда вот этого Лукичева, депутата Заксобрания «Справедливой России», бывшего спикера городской думы, сняли с выборов за незаконное использование в его ролике музыки, которую некий эксперт счел заимствованной из кинофильма «Пираты Карибского моря» голливудского. Никаких заявлений от правообладателей со стороны «Пиратов Карибского моря», насколько мне известно, нет. Но, тем не менее, заключение эксперта оказалось достаточно, чтобы Лукичева с выборов сняли, и в результате вот из политики его вытолкнули. После этого давление на вот эту «Справедливую Россию» местную продолжилось. Там сменился руководитель организации, новый ее руководитель, госпожа Смирнова. Это очень интересный момент. Она является супругой сына президента Приднестровской Молдавской Республики Игоря Николаевича Смирнова. Вот такие у нас есть вот определенные пересечения между Приднестровьем и Вологодской областью современной. Эта область очень большая. При таких гигантских расстояниях контролировать все расклады в каждом отдельном городе физически невозможно. Поэтому возникает ситуация, когда есть множество мелких междусобойчиков, есть местные элитные группы, которые конкурируют между собой, независимо там, от желания областной администрации.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, есть ли какие-то признаки или попытки диверсификации экономики вот этого такого моноэкономического региона?
Вы понимаете, по экономической статистике он моно, а по реальной жизни уже нет. Во-первых, там есть живая зона. Она тянется от Грязовца, Вологды, через Шексну и до Череповца. Вот там, в общем, основная часть экономики сидит. Областными властями была разработана, и сейчас реализуется идея создания специальной зоны в Шексне. И вот еще о конфликте элит. Резко ухудшилась ситуация в Череповце. Надо перетягивать места рабочие, создаваемые именно в Череповец. В области не могут договориться, областные власти упорно продолжают развивать Шекснинскую зону, хотя понятно, что из Череповца туда ездить далеко и некомфортно. Второй момент. Действительно, в Вологде исторически более развит средний торговый бизнес, и плюс еще те собственники и директора оставшихся промышленных предприятий, которые образуют вот этот политический круг борцов за власть, должна добавить немалым националистическим душком среди среднего и малого торгового бизнеса. Есть эта проблема в Вологде, и она ощутима при контактах. Я там бывала не раз и на дискуссиях, и могу сказать, что жесткая довольно аудитория. Но бизнес этот живой, он более-менее развивается. Там меньше захватов бизнеса, но он и менее интересен, потому что он достаточно некрупный. Поэтому два формата перспектив развития. Первое, вот эта зона жизни по югу области, туда деньги вкладывают, немного, но вкладывают. Ее диверсификация возможна. В отношении периферии у меня никакого энтузиазма нету. Очень тяжело добираться, очень большое экономическое расстояние. И дальнейшее развитие Вологды, когда конкуренция бизнеса все-таки еще и форматируется в некие взаимодействия и сотрудничества. С этим напряженка.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, как бы вы все-таки оценили качество управления регионом со стороны областного центра?
Знаете, оценивать его очень тяжело, поскольку, подчеркиваю, публичной информации о том, что происходит в регионе, очень мало. Приведу только один пример. На мой взгляд, он, в общем-то, в каком-то смысле иллюстративен. Если мы посмотрим на официальный просто перечень должностей, которые мы можем изучить, да, там, из тех же официальных источников, мы увидим, что у губернатора области два вице-губернатора, один из них первый, 7 первых заместителей губернатора и 6 простых заместителей. Я ни одного региона в России не знаю, где бы у губернатора было 7 первых заместителей. Это определенный показатель. То есть количество чиновников во властях региона достаточно велико. Есть, видимо, проблема статусности. Они перемещаются с позиции на позицию. И, понятное дело, ну, сложно говорить о какой-то четкой иерархии, когда такое гигантское количество руководителей высшего звена.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Мы не раз за годы существования этой программы обращались к истории гражданской войны в Испании. Прежде всего из-за того, насколько прочно некоторые пропагандистские мифы проникли в российскую историографию и продолжают, как под копировальную бумагу, повторяться из одного произведения, из одного учебника в другой. Об одном таком мифе и его разоблачениях испанскими историками рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В июле 1936 года испанские военные, возглавляемые генералом Франко и поддержанные умеренными политическими силами страны, восстали против правительства так называемого Народного фронта, пытавшегося методами террора навязать Испании сталинский режим. Советский Союз тут же пришел на помощь своим единомышленникам. Любопытно, что и в России, и на Западе среди лиц левых взглядов до сих пор существует убеждение, что Сталин спасал не нарождавшийся тоталитаризм, а испанскую демократию. Тезис этот, разумеется, сам по себе абсурден, поскольку сталинизм и демократия – понятия диаметрально противоположные. Ведь даже непосредственные участники тех событий признают, что в Испании происходила большевистская революция. Один из них – до сих пор здравствующий Сантьяго Карильо, бывший генсек Компартии.
У нас была революция, мы ликвидировали капиталистов, у нас исчезли банкиры, земельная аристократия, помещики. Народ, рабочие взяли собственность под свой контроль.
Для защиты клона, создаваемого в рамках концепции мировой революции, в Испанию было поставлено большое количество советской военной техники и направлены военные специалисты. Среди лиц, отправлявшихся на Иберийский полуостров, почти половина являлись сотрудниками НКВД. У них, как тогда говорилось, имелось спецзадание – создать органы госбезопасности, которые должны были действовать по образцу и подобию ЧК. Испанский историк, автор книг о гражданской войне в Испании, доктор Сесар Видаль.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. Например, они помогли испанским левым создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в собственных рядах. Кроме того, они научили испанских чекистов методом самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Главная цель советской агентуры состояла в том, чтобы присматривать за своими подопечными, испанскими левыми, часть которых не желала подчиняться приказам из Москвы и ратовала за собственный путь к коммунизму. Командовал чекистами старший майор, то есть полковник НКВД Лейба Лазаревич Фельдбин, некогда нанятый на оперативную работу лично Дзержинским. Фельдбин, он же Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин и Швед, в Испании выступал под псевдонимом Александр Орлов. Сесар Видаль.
Александр Орлов, ответственный сотрудник НКВД, был лично направлен в Испанию Сталиным. Именно ему надлежало расправиться с противниками сталинизма в стане левых сил. Любопытно, что решение о расправе принималось совместно с испанской компартией при личном участии ее лидера Долорес Ибаррури, пассионарий.
Вершиной деятельности Лейбы Фельдбина в Испании стало уничтожение в 1937 году участников так называемого анархо-троцкистского заговора. На самом деле, это давно доказано историками, никакого заговора не было, да и сам этот термин «анархо-троцкистский» не имел никакого смысла. Просто Сталину и его местным обожателям из числа коммунистов и социалистов не нравилось, что в их испанской вотчине пользуются популярностью смертные враги сталинизма, анархисты, а также активисты Объединенной рабочей марксистской партии, сокращенно ПОУМ. Последние были огульно обвинены в троцкизме, хотя к Троцкому и его движению не имели никакого отношения. Лидер ПОУМа Андре Унин был схвачен и после зверских пыток казнен сотрудниками НКВД. Сесар Видаль.
Нина обвиняли в троцкизме. Это было заведомо ложное обвинение. Следует отметить, что в то время ярлык троцкиста, то есть главного врага, вешали на всех коммунистов, кто не желал признавать сталинскую опеку над международным коммунистическим движением. Вслед за обвинением в троцкизме на человека вешали и ярлык агента мирового фашизма.
Лично расправой над Нином и его соратниками занимался сотрудник НКВД Иосиф Рамуальдович Григулевич по кличке Юзик. Он инсценировал похищение этого рабочего лидера из тюрьмы якобы агентами Франко. Нина пытали на вилле вблизи Мадрида, добиваясь признания в сотрудничестве с Троцким и публичного раскаяния, а затем, ничего не добившись, застрелили. Историк Сесар Видаль.
Дело в том, что изначально Нина убивать вроде бы не собирались. Речь шла о том, чтобы состряпать в Испании процесс типа тех, что организовывались против врагов народа в Москве, против Зиновьева или Каменева. Для этого необходимо было сломить волю Нина, вынудить к самооговору и представить его на процессе в качестве предателя рабочего класса. Но Григулевич неожиданно столкнулся с тем, что Нин даже под пытками не был сломлен. Пытками его довели до полусмерти. Но так ничего и не добились. Его уже нельзя было никому показывать, настолько он был изувечен, поэтому его решили убрать. Вывели в поле недалеко от города Алькала де Энарес к северу от Мадрида и убили выстрелом в затылок.
От этого Юзик уже прославился осенью 1936 года. Его первым чекистским подвигом на испанской земле, по данным исследователей, стало участие в расстреле без суда и следствия примерно 8 тысяч представителей мадридской интеллигенции у поселка Паракуэльяс вблизи испанской столицы. Это те, кого считали потенциальными врагами сталинизма в Испании. Священники, студенты, врачи, журналисты, писатели, юристы, университетская профессура и так далее. Решение о расстрелах принимал по свидетельству историков уже упомянутый Сантьяго Карильо, а технические вопросы помогал решать его советский советник Юзик. Сесар Видаль.
Речь шла о техническом содействии со стороны советника, то есть о методике расстрелов. Дело в том, что раньше в Испании никогда так людей не уничтожали, не готовили заранее огромную траншею, не ставили арестованных таким образом, чтобы они, получив пулю в затылок или в спину, сами падали в могилу. Зато в России такой метод, как известно, применялся еще во времена гражданской войны. Ну а что касается решения о расстрелах, то его, похоже, испанские коммунисты принимали самостоятельно, без советского вмешательства.
Третьей крупной чекистской фигурой в Испании являлся генерал Котов. Под этим псевдонимом скрывался Наум Исаакович Эйтингон, в будущем генерал госбезопасности. Как непосредственный заместитель Фельдбина, он был причастен ко всем тогдашним деяниям чекистов. Но поистине исторической заслугой Эйтингона перед сталинизмом, за которую он получил высокие награды и должности, было убийство врага номер один отца народов Лейбы Давидовича Бронштейна, или Троцкого. Эта история тоже связана с Испанией. Для убийства Троцкого Эйтингон завербовал молодого испанца по имени Рамон Меркадер, который стал непосредственным исполнителем воли Сталина в Мексике в августе 1940 года. Первым помощником Эйтингона по части организации убийства Троцкого был все тот же Юзик Григулевич. На операцию по ликвидации главного врага народа была выделена астрономическая по тем временам сумма $300 000, а ее участникам дозволялось действовать самостоятельно, на свой страх и риск, без согласования с московским начальством. Условия по временам всеобщего большевистского контроля беспрецедентные. О деятельности Эйтингона поведал в свое время отставной генерал госбезопасности Павел Судоплатов.
Эйтингону был дан карт-бланш в этом смысле. На месте исходить из возможностей, которые он создаст, или которые можно будет создать, и докладывать о ходе подготовки операции в Москву незачем. Нам ведь важны не детали такие уже, а сам исход.
Между тем, некоторые западные исследователи пишут, что деятельность упомянутых лиц не только связана с кровавыми злодеяниями, совершенными ими, как говорится, по долгу службы, но и со скабрезными историями личного характера. Последние, по выражению историка Антонио Эрнандеса, могли бы даже послужить сюжетом для криминально-эротической новеллы. Любопытно, к примеру, что Фельдбин, делавший блестящую карьеру в центральном аппарате НКВД, попался в 1936 году на бытовухе. Он, будучи женатым, связался с молоденькой сотрудницей подразделения, которым руководил, Галиной Войтовой. Девица, желавшая развести своего возлюбленного с законной супругой, ему в конце концов надоела, и он ее бросил. Но девушка оказалась с характером, застрелилась из служебного нагана прямо на Лубянке. Так что Фельдбина срочно стали оформлять в Испанию, чтобы замять скандал, укрепить семью, а заодно навести сталинский порядок в подопечной стране. Но что касается убийства Троцкого, то здесь тоже не обошлось без любовных интриг. Так склонили к этому подвигу Рамона Меркадера, образованного красавца, в совершенстве владевшего, помимо родных каталонского и испанского, еще тремя языками, не интриганы-чекисты, а собственная мамаша, Каридат Меркадер. Говорит некогда хорошо знавшая ее испанка Тереса Палау.
Ответственность за вербовку Рамона в советские органы безопасности лежит на его матери. Именно она вывезла его из Испании, чтобы он прошел специальную подготовку в России. Кто и каким образом убедил эту женщину, что ее сын должен стать убийцей, это вопрос отдельный. Я дискутировать на эту тему не хочу. Я излагаю лишь факты.
Впрочем, мотивы, почему Каридат Меркадер, женщина состоятельная и особо не политизированная, превратила своего сына в убийцу, известны. По многочисленным свидетельствам, она была продолжительное время любовницей Наума Эйтингона, кстати, отца к тому времени многочисленного семейства. За этот труд подвиг разведчика был отмечен особо орденом Ленина. Не безинтересно, что Рамона обучили в НКВД действовать аналогичным методом, ведь в окружении Троцкого он попал, став любовником его секретарши Сильвии Агилов. С ней он познакомился в Париже. Мари Креспо в прошлом близкая подруга Сильвии.
Однажды Сильвия рассказала о молодом человеке, с которым она познакомилась и который подарил ей огромный букет цветов. Она провела с ним ночь. Затем они стали жить вместе. Меня часто приглашали в компанию. Он водил нас в рестораны, в кафе. У него были деньги.
Что касается Юзика Григулевича, то он вроде бы наград за постельные подвиги не получал. Однако числился в органах знатоком ночных заведений для мужчин, с которыми с энтузиазмом знакомил командированных из Москвы товарищей. Между тем, из всей чекистской троицы, проявившей себя в Испании, вершин в системе госбезопасности достиг лишь Эйтингон. И как в советские времена полагалось, ему пришлось отвечать за грехи тех, чью волю он исполнял. Генерал провел 12 лет в застенках ГУЛАГа, рассказывает его сын Владимир Эйтингон.
В 1951 году моего отца арестовали, это было в октябре 1951 года, по вздорному обвинению участие в сионистском заговоре в МГБ. То есть больше глупости придумать было сложно.
Более удачно сложилась судьба Фельдбина и Григулевича. Первый еще в 1938 году, находясь в Испании, сообразил, что возвращаться в Союз нельзя. Там почти все его сослуживцы и знакомые к этому времени были ликвидированы Ежовым и Берией. Фельдбин сбежал, захватив с собой кассу испанской резидентуры в США, где оставался до конца жизни. Он является автором разоблачительных мемуаров о сталинизме. Что касается Григулевича, то он, женившись на мексиканке, долго работал в качестве разведчика-нелегала в Латинской Америке, а потом трудился в Москве на поприще страноведческой науки, публикуя материалы об испаноговорящих странах, знатоком которых считался. Как отмечают лица, знавшие его в последние годы, о делах молодости он никогда не вспоминал.
О роли сотрудников НКВД в годы гражданской войны в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и, пожалуйста, зайдите на авторскую страницу программы. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
С севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство. Поэтому нам
необходим механизм репрессий. Для этого делается
показательная форма. Владимир Никаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен...
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановке?
Это и другие подобные дела негатив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.